Меньшее зло. 1. Первыми, как обычно, на него обратили внимание кошки и дети. Полосатый котяра, дремавший на нагретой солнцем поленнице, приподнял круглую голову, прижал уши, фыркнул и юркнул в крапиву. Трехгодовалый Драгомир, сын рыбака Тригли, прилагавший на пороге хаты все усилия к тому, чтобы еще больше испачкать и без того грязную рубашонку, раскричался, уставившись полными слез глазами на проезжавшего мимо верхового. Ведьмак ехал медленно, не пытаясь опередить его с сеном, занимавший всю ширину улицы. За ведьмаком, вытянув шею и то и дело сильно натягивая веревку, трусил привязанный к луке седла навьюченный осел. Кроме обычного груза, длинноухий трудяга тащил на спине большую штуковину, обернутую попоной. Серо-белый бок осла покрывали черные полоски запекшейся крови. Наконец воз свернул в боковую улочку, ведущую к амбарам и пристани, от которой веяло бризом и несло смолой и воловьей мочой. Геральт поторопил лошадь. Он оставил без внимания приглушенный крик торговки овощами, уставившийся на костлявую когтистую лапу, свисающую из-под попоны и подпрыгивающую в такт шагам осла. Не оглянулся и на растущую кучку возбужденных людей, следовавших за ним. Перед домом Войта, как обычно, было полно телег. Геральт соскочил с кобылы, поправил меч на спине, перекинул узду через деревянную коновесь. Толпа, следовавшая за ним, образовала вокруг осла полукольцо. Вопли Войта были слышны уже от самого входа в дом.
«Нельзя, — говорю, — нельзя, мать твою! По-людски, не понимаешь, паршивец!»
Геральт вошел. Перед Войтом, низеньким и толстым, покрасневшим от злости, стоял Кмет, держа за шею вырывающегося гусака.
«А тебе чего? О, Господи! Это ты, Геральт? Уж не ослеп ли я?»
И снова, обращаясь к просителю, крикнул.
«Забирай это, хамло! Оглок, что ли?»
«Сказали, — бормотал крестьянин, косясь на гуся, — вот, дескать, надо чего это дать, уважаемый, потому как иначе-то...»
«Кто сказал?» — рявкнул Войт. «Кто? Это что же выходит, я взятки беру? Не позволю, сказано тебе, вон, сказано тебе! Привет, Геральт!»
«Привет, Кадемейн!» Войт, пожимая руку ведьмаку, хлопнул его по плечу свободной рукой.
«Ты тут не бывал, почитай, года два, а? Что ж ты нигде не усидишь-то? Откуда занесло? А хрен с ним, не все ли равно откуда? Эй, кто-нибудь, тащите сюда пиво! Садись, Геральт, садись! У нас тут, понимаешь, черти что творится, потому как завтра ярмарка! Ну, что там у тебя? Выкладывай!»
«Потом. Давай выйдем». Толпа была уже раза в три побольше, но свободное пространство вокруг осла не уменьшилось. Геральт отвернул попону. Толпа ахнула и попятилась. Кальдемейн широко раскрыл рот.
«Господи, Геральт, это что такое?»
«Кикимора, не будет ли за нее какой-нибудь награды, милоздарь Войт?» Кальдемейн переступил с ноги на ногу, глядя на паучье, обтянутое черной высохшей кожей тело, на остекленевший глаз с вертикальным зрачком, на иглоподобные клыки в окровавленной пасти.
«Где? Откуда?»
«На плотине, верстах в четырех от поселка, на болотах. Там, Кальдемейн, кажется, гибли люди, дети».
«Угу, отлично. Ну, никто... Кто бы мог подумать? Эй, людишки, по домам, за работу! Тут вам не балаган! Закрой ее, Геральт, мухи слетаются!»
В комнате Войт молча схватил кувшин пива и выпил до дна, не отрываясь. Тяжко вздохнул, потянул носом.
«Награды не будет», — угрюмо сказал он. «Никто и не думал, что такой сидит на соленых болотах. Факт, несколько человек пропало в тамошних местах, но мало кто лазил по тем трясинам. А ты-то как там очутился? Почему не ехал большаком?»
«На большаках не заработаешь, Кальдемейн».
«Я забыл».
Войт, надув щеки, сдержал отрыжку.
«А ведь какая была тихая округа! Даже домовые и те редко отливали бабам в крынки с молоком. И вот, поди ж, под самым боком какая-то дрянь! Выходит, надо тебя благодарить, потому как заплатить не заплачу, фондов нету на награды-то».
«Скверно. Немного наличных мне б не помешали, чтобы перезимовать». Ведьмак отхлебнул из кружки, смахнул с губ пену. «Отправляюсь в Испаден, да не знаю, успею ли до снега. Могу застрять в каком-нибудь городишке вдоль Лутонского тракта.
— Надолго к нам, в Блавикин?
— Нет, нельзя засиживаться. Зима подпирает.
— Где остановишься? Может, у меня? На мансарде есть свободная комната. На кой тебе к трактирщикам переться? Обдерут, как липку, разбойники. Поболтаем, расскажешь, что в мире слыхать.
— Охотно. А как на это твоя либуше? Последний раз я заметил, она не очень-то меня жалует.
— В моем доме бабы не гу-гу. Ну, так, между нами, постарайся не делать при ней того, что недавно выкинул за ужином.
— Ты имеешь в виду, когда я запустил вилкой в крысу?
— Нет, я имею в виду, что ты в нее попал, хотя было темно.
— Я думал, будет забавно.
— Оно и было, только не делай этого при либуше. — Слушай, а это, как там ее, куки...
— Кикимора.
— Она тебе для чего-то нужна?
— Интересно, для чего бы. Если награды не будет, можешь выкинуть ее на помойку.
— А знаешь, это мысль. Эй, Карелька, Борг, Насекамень, есть там кто?
Вошел городской стражник с алебардой на плече, с грохотом задев острием о притолку.
— Насекамень, — сказал Кальдемейн, — прихвати кого-нибудь в помощь, забери от хаты осла вместе с той дрянью, что покрыт попоной. Отведи за хлевы и утопи в навозной яме. Усек?
— Угу, слушаюсь. Только милздарь воет. Че еще? Может, прежде чем утопить, но показать ее мэтру Ириону? А вдруг ему куда не то сгодится?
Кальдемейн хлопнул ладонью по столу.
— А ты не дурак, Насекамень. Слушай, Геральт, может, наш городской колдун отвалит тебе что за эту падаль? Рыбаки приносят разных чудовищ, восьминогов, там краболонов, каракатов. На это многие заработали. А ну, пошли в башню.
— Разбогатели? Собственного колдуна завели навсегда или временно?
— Навсегда. Мэтр Ирион уже год как в Блавикине. Сильный маг, Геральт, сразу видно.
— Не думаю, чтобы ваш сильный маг заплатил за Кикимору, — поморщился Геральт. — Насколько мне известно, она на эликсиры не годится. Думаю, Ирион только отчитает меня. Мы, ведьмаки, не очень-то дружим с волшебниками.
— Никогда не слышал, чтобы мэтр Ирион кого-нибудь обругал. Заплатит ли, не обещаю, но попытка не пытка. На болотах таких ковдейдит, кикимор, может быть, много. И что тогда? Пусть колдун осмотрит ее и в случае чего наведет на топе какие-нибудь чары или что там еще.
Ведьмак ненадолго задумался. Ну что ж, 1-0 в твою пользу, Кальдемейн. Рискнем. Где моя шапка? 2. Башня, сложенная из гладко отесанных гранитных блоков, увенчанная каменными зубцами, выглядела вполне представительно, возвышаясь над побитыми крышами домов и полуразвалившимися кровлями халуп.
«Вижу, подновил», — сказал Геральт. «Волшебством или вас на работы согнал?»
«В основном чарами».
«Какой он, этот ваш Ирион?»
«Вполне нормальный, людям помогает, но отшельник, молчун, почти не вылазит из башни».
На дверях, украшенных розеттой и инкрустированных светлым деревом, висела огромная колотушка в форме плоской пучеглазой рыбьей головы, державшей в зубастой пасти латунное кольцо. Кальдемейн, видать знакомый с действием механизма, подошел, откашлялся и проговорил.
— Приветствует Войт Кальдемейн, явившийся к мэтру Ириону по делу. С ним приветствует также ведьмак Геральт из Ривии, также явившийся по делу.
Долгое время ничего не происходило. Наконец, рыбья голова, пошевелив зубастыми челюстями, выпустила облако пара.
— Мэтр Ирион не принимает. Уходите, добрый...
— Я не добрый человек, — громко прервал Геральт. — Я ведьмак, а вон там на осле лежит кикимора, который ее убил недалеко от городка. Любой волшебник-резидент обязан заботиться о безопасности района. Мэтру Ириону ни к чему оказывать мне честь беседы, и он не обязан меня принимать, ежели такова его воля. Но кикимору пусть осмотрит и сделает соответствующие выводы. Насекамень, раскрой кикимору и свали ее здесь, у самых дверей.
— Геральт, — тихо сказал Войт, — ты-то уедешь, а мне тут придется...
— Пошли, Кальдемейн. Насекамень, вынь палец из носа и делай, что велят.
— Сейчас, —
проговорила колотушка совсем другим голосом.
«Геральт, это верно ты!»
Ведьмак тихо выругался. «Ну, зануда. Да, верно я. Ну и что с того, что это верно я?
«Подойди ближе к двери», — произнесла колотушка, испуская облачко пара. «Один. Я тебя впущу».
«А как с кикиморой?»
«Черт с ней! Я хочу поговорить с тобой, Геральт, только с тобой. Извините, Войт!»
«Да и чего уж там, мэтр Ирион!» — махнул рукой Кальдемейн.
«Бывай, Геральт! Увидимся позже! Носи камень! Уродину в жижу!
Слушаюсь!»
Ведьмак подошел к инкрустированной двери. Она слегка приоткрылась. Ровно настолько, чтобы он мог протиснуться, и тут же захлопнулась, оставив его в полной темноте.
«Эй!»
— крикнул он, не скрывая раздражения.
«Готово!»
— ответил удивительно знакомый голос. Впечатление было настолько неожиданным, что ведьмак покачнулся и вытянул руки в поисках опоры. Опоры не было. Сад цвел белым и розовым. Воздух был напоен ароматом дождя. Небо пересекало многоцветная радуга, связывая кроны деревьев с далекой голубоватой цепью гор. Домик посреди сада, маленький и скромный, утопал в мальвах. Геральт глянул под ноги и увидел, что стоит по колено в тимьяне.
«Ну иди же, Геральт!» — прозвучал голос. «Я у дома!»
Он вошел в сад. Слева заметил движение, оглянулся. Светловолосая девушка, совершенно нагая, шла вдоль кустов, неся корзинку, полную яблок. Ведьмак торжественно поклялся самому себе больше ничему не удивляться.
«Наконец-то! Приветствую тебя, ведьмак!»
«Стригобор?» — удивился решивший не удивляться Геральт. Ведьмаку встречались в жизни разбойники с внешностью городских советников, советники, похожие на вымаливающих подаяние старцев, блудницы, смотревшиеся принцессами, принцессы, выглядевшие как стельные коровы, и короли с манерами разбойников. Стригобор же всегда выглядел так, как по всем канонам и представлениям должен выглядеть чародей. Он был высок, худ, согбен, у него были буйные кустистые брови и длинный крючковатый нос. Вдобавок он носил черный, не спадающий до земли балахон с широченными рукавами, а в руке держал длиннющий посох с хрустальным шариком на конце. Ни один из знакомых Геральту чародеев не выглядел так, как Стригобор. И что самое удивительное, Стригобор действительно был чародеем. Они присели на терраске, окруженной мальвами, расположившись в плетеных ивовых креслах у столика со столешницей из белого мрамора. Нагая блондинка с корзиной яблок подошла, улыбнулась и снова направилась в сад, покачивая бедрами. «Тоже иллюзия?» — спросил Геральт, любуясь колышущимися прелестями.
— Тоже, как и все здесь. Но, дорогой мой, это иллюзия высшего класса. Цветы пахнут, яблоки можешь отведать, пчела может тебя ужалить, а ее...
— чародей указал на блондинку.
— Ты можешь.
— Возможно, позднее.
— И верно. Что поделываешь здесь, Геральт? По-прежнему трудишься за деньги, истребляя представителей вымирающих видов? Что получил за кикимору? Наверное, ничего, иначе б не пришел сюда. Подумать только, есть люди, не верящие в предназначение. Разве что знал обо мне. Знал?
Не знал. Уж если я где не ожидал тебя встретить, так именно здесь. Если мне память не изменяет, раньше ты жил в Ковере, в такой же башне.
Многое изменилось с тех пор.
Хотя бы твое имя. Теперь ты вроде бы зовешься мэтром Ирионом.
Так звали строителя этой башни. Он скончался лет 20 назад. Я решил, что его надо как-то почтить, ну и занял его обитель. Я тут сижу за резидента. Большинство горожан живут дарами моря. А, как тебе известно, моя специальность, кроме иллюзий, разумеется, — это погода. Порой шторм пригашу, порой вызову. То западным ветром пригоню ближе к берегу косяк мерлангов или угрей. Жить можно. То есть, — добавил он грустно, — можно бы жить.
Почему можно бы? И зачем ты сменил имя?
У предназначения масса обличий. Мое прекрасно снаружи и отвратительно внутри. Оно протянуло ко мне свои окровавленные когти.
Ты ничуть не изменился, Стригобор, — поморщился Геральт. Плетешь ерунду и при этом строишь умные и многозначительные мины. Не можешь говорить нормально?
Могу, — вздохнул чернокнижник. Если это доставит тебе удовольствие, могу. Я забрался сюда, сбежав от жуткого существа, которое собралось меня прикончить. Бегство ничего не дало, оно меня нашло.
по всей вероятности, попытается убить завтра, в крайнем случае послезавтра».
«Так», — бесстрастно протянул ведьмак, — «теперь понимаю».
«Что-то мне сдается, моя возможная смерть не очень-то тебя волнует».
«Стригобор», — сказал Геральт, — «таков мир. Путешествуя, видишь многое. Двое бьются из-за межи посреди поля, которое завтра, и стопчут кони дружин двух здешних графов, жаждущих уничтожить друг друга. Вдоль дорог на деревьях болтаются висельники, в лесах разбойники перерезают глотки купцам. В городах то и дело натыкаешься на трупы в сточных канавах. В дворцах тычут друг друга стилетами, а на пиршествах то и дело кто-нибудь валится под стол, синий от отравы. Я привык. Так чего же ради меня должна волновать грозящая кому-то смерть, к тому же грозящая не мне, а тебе?»
«К тому же грозящая мне», —
усмехнувшись, повторил Стригобор.
«А я считал тебя другом, надеялся на твою помощь».
«Наша последняя встреча, — сказал Геральт, — имела место при дворе короля Иди в Ковере. Я пришел получить плату за уничтожение амфисбены, которая терроризировала всю округу. Тогда ты и твой собрат Завист наперебой обзывали меня шарлатаном, бездумной машиной для убийств и, если мне память не изменяет, трупоедом. В результате Иди не только не заплатил мне ни шелонга, но еще велел за 12 часов убраться из Ковера, а поскольку клипсидра у него была испорчена, я едва-едва успел. А теперь ты говоришь, что рассчитываешь на мою помощь. Говоришь, что тебя преследует чудовище. Чего ты боишься, Стригобор? Если оно на тебя нападет, скажи ему, что обожаешь чудовищ, оберегаешь их и следишь за тем, чтобы ни один трупоедский ведьмак не нарушил их покоя. Но уж если и после этого чудовище выпотрошит тебя и сожрет, значит, оно чудовищно неблагодарное чудовище». Колдун, отвернувшись, молчал. Геральт рассмеялся. «Не надувайся, как жаба, маг. Говори, что тебе угрожает. Посмотрим, что можно сделать».
«Ты слышал о проклятии Черного Солнца?»
«А как же, слышал. Только под названием «Мании сумасшедшего Эльтибальда». Так звали мага, который устроил бузу, в результате которой перебили или заточили в башне несколько десятков высокородных девиц, даже королевских кровей. Якобы они были одержимы дьяволом, прокляты, порчены Черным Солнцем, как на вашем напыщенном жаргоне вы окрестили обыкновеннейшее солнечное затмение.
Эльтибальд, который вовсе не был сумасшедшим, расшифровал надписи на менгирах дауков, на надгробных плитах в некрополях вашгоров, проанализировал легенды и мифы деталаков. Никаких сомнений быть не могло. Черное солнце должно было предвещать скорое возвращение Лилиты, почитаемой на Востоке под именем Ниями, и гибель человечества. Дорогу для Лилиты должны были проложить 60 дев в золотых коронах, кои кровью заполнят русло рек.
«Бред», — сказал ведьмак, — «и вдобавок нерифмованный. Все приличные предсказания бывают в стихах. Всем известно, что имел в виду Эльтибальд и совет чародеев. Вы воспользовались бредом сумасшедшего, чтобы укрепить свою власть, разрушить союзы, не допустить родственных связей, устроить неразбериху в династиях. Словом, как следует подергать за веревочки, подвязанные к марионеткам в коронах. А ты мне мозги пудришь какими-то предсказаниями, которых постыдился бы даже кривой старик на ярмарке».
«Можно скептически относиться к теории Эльтибальда, к интерпретациям предсказателей. Но нельзя отрицать того факта, что у девушек, родившихся после затмения, наблюдаются чудовищные мутации».
«Почему же нельзя? Я слышал нечто диаметрально противоположное».
«Я присутствовал при вскрытии одной из них», — сказал волшебник. «Геральт, то, что мы обнаружили внутри черепа и спинного мозга, невозможно было однозначно определить. Какая-то красная губка. Внутренние органы смещены и перемешаны, некоторых вообще нет. Все покрыто подвижными жгутиками, сине-розовыми лоскутиками. Сердце с шестью камерами. Две практически атрофированы, но тем не менее. Что ты на это скажешь?»
«Я видел людей, у которых вместо рук орлиные когти. Людей с волчьими клыками, людей с дополнительными суставами, дополнительными органами и дополнительными чувствами. Все это были результаты вашей возни с магией».
«Говоришь, видел различные мутации?»
— поднял голову чернокнижник.
А скольких из них ты угробил за деньги в соответствии со своим ведьмачьим призванием, а? Потому как можно иметь волчьи клыки и ограничиться тем, что их показываешь девкам в хлеву. А можно иметь волчью натуру и нападать на детей. Именно так было с рожденными после затмения девочками, у которых обнаружилась необъяснимая склонность к жестокости, агрессивность, бурные вспышки гнева и чрезмерный темперамент.
«У любой бабы при желании можно отыскать подобное», — усмехнулся Геральт. «Что ты плетешь? Выпытываешь, сколько мутантов я убил, а почему тебя не интересует, скольких я расколдовал, освободил от сглаза? Я ведьмак, которого вы презираете. А что сделали вы, могущественные чернокнижники?»
«Применили высшую магию, нашу и священническую, в различных храмах. Все испытания окончились смертью девушек».
«Это плохо говорит о вас, а не о девушках. Итак, первые трупы. Насколько я понимаю, вскрывали только их».
«Не только. Не смотри на меня так, сам прекрасно знаешь, что были и еще трупы. Сначала решили было ликвидировать всех, но потом передумали. Тех же, которых все-таки убирали, вскрывали. Одну подвергли вивисекции».
«И вы, сукины дети, еще осмеливаетесь критиковать ведьмаков? Эх, Стригобор, Стригобор, придет день, люди поумнеют и возьмутся за вас».
«Не думаю, чтобы это случилось очень скоро», —
кисло заметил чародей.
«Не забывай, мы действовали, защищая людей. Мутантки залили бы кровью целые страны».
«Так утверждаете вы, колдуны, задрав носы выше своего нимба непогрешимости. Клюш, об этом зашла речь, ты, вероятно, не станешь утверждать, что якобы охотясь на так называемых мутантов, вы ни разу не ошиблись».
«Ладно», —
сказал Стригобор после долгого молчания.
«Буду откровенен, хотя в собственных интересах и не следовало бы. Ошиблись, и к тому же не раз. Разделить их по группам оказалось весьма трудным делом. Поэтому мы перестали их убивать, а стали изолировать».
«Ну да, ваши знаменитые башни», — фыркнул ведьмак.
«Да, наши башни. Однако это была очередная ошибка. Мы недооценили их, и многие сбежали. Среди принцев, особенно тех, что помоложе, которым нечего было делать, а еще меньше терять, распространилась какая-то идиотская мода освобождать заключенных красоток. К счастью, большинство свернули себе шеи».
«Насколько мне известно, заточенные в башнях девушки быстро умирали. Поговаривают, не без вашей помощи».
«Наглая ложь! Однако, действительно, они быстро погружались в апатию, отказывались от пищи. Что интересно, незадолго до смерти у них прорезывался дар ясновидения. Очередное доказательство мутации».
«Что не доказательство, то все менее убедительное. Может, есть и другие?»
«Есть. К примеру, Сильвена, хозяйка в Нароке, которой нам не удалось даже приблизиться, так быстро она взяла власть в свои руки. Сейчас там творятся жуткие вещи. Фиалка, дочь Эвермира, сбежала из башни, воспользовавшись шнурком, сплетенным из косичек, и давно терроризирует Северный Вильгат. Бернику из Стальгара освободил дурень-принц. Его же и ослепили, и теперь он сидит в яме, а самый заметный элемент пейзажа в Тальгаре — шибеница. Есть и еще примеры».
«Именно что есть», — сказал ведьмак. «В Емурлаке, например, правит старичок Абрат. У него золотуха, ни одного зуба. Родился он, почитай, лет за 100 до затмения, а не уснет, ежели кого-нибудь не обезглавят в его присутствии. Вырезал всех родственников и перебил половину страны в состоянии, как это говорится, невменяемости. Заметные следы чрезмерного темперамента. В юности у него, кажется, прозвище было Абрат Юбкадрал. Экстригобор. Славно было бы, если бы жестокость владык можно было объяснить мутацией или заклятиями.
Послушай, Геральт, и не подумаю.
Ты не убедишь меня в своей правоте, и тем более в том, что Эльтибальд не был сумасшедшим разбойником. Вернемся к чудовищу, которое тебе якобы угрожает. Я выслушал тебя и должен сказать. Рассказанная тобой история мне не нравится, но я дослушаю ее до конца.
Не перебивая ехидными замечаниями?
Обещать не могу.
Ну что ж.
Стригобор засунул руки в рукава балахона.
Тем больше это займет времени. Итак, история началась в Крейдене, маленьком северном княжестве. Женой Фридефалька, княжившего в Крейдене, была Оридея. умная, образованная женщина. В роду у нее было множество последователей искусства чернокнижников, и, вероятно, по наследству ей достался довольно редкий и могущественный артефакт — зеркало Нихолены. Как известно, зеркалами Нихолены в основном пользовались пророки и ясновидцы, потому что они безошибочно, хоть и путанно, предсказывали будущее. Оридея довольно часто обращалась к зеркалу.
«С обычным, как я думаю, вопросом», — прервал Геральт, — «кто на свете всех милее? Насколько мне известно, зеркала Нихолены подразделяются на льстивые и разбитые».
«Ошибаешься. Оридею больше интересовала судьба страны. А отвечая на ее вопросы, зеркало предсказало мучительную смерть ее самой и множество ее подданных от руки либо по вине дочери Фреды Фалька от первого брака. Оридея постаралась, чтобы это известие дошло до совета, а совет послал в Крейден меня. Думаю, не надо добавлять, что дочурка Фреды Фалька родилась вскоре после затмения. Я некоторое время наблюдал за девчонкой. И пока наблюдал, она успела замучить канарейку, двух щенков и ручкой гребня выколоть глаз служанки. Я проделал несколько тестов при помощи заклинаний. Большинство их подтвердило, что девчонка была мутантом. Я доложил об этом Оридее, потому что Фреды Фальк души в доченьке не чаял. Оридея, как я сказал, была женщиной неглупой.
— Ясно, — снова прервал Геральт. И, надо думать, не шибко любила падчерицу. Предпочитала, чтобы трон наследовали ее собственные дети. О дальнейшем можно догадаться. Похоже, там не оказалось никого, кто мог бы свернуть дочурке шею, да попутно и тебе в придачу. Стригобор вздохнул, возвел очи горе, то есть к небу, на котором по-прежнему многоцветно и красочно переливалась радуга.
«Я стоял за то, чтобы ее только изолировать. Но княгиня решила иначе. Наняла егеря-бандита и отослала с ним малышку в лес. Позже мы нашли его в зарослях. Он лежал без штанов, так что ход событий восстановить было нетрудно. Она воткнула ему шпильку в мозг через ухо, вероятно, когда его внимание было поглощено совершенно иным».
«Если ты думаешь, что мне его жаль, — буркнул Геральт, — то ошибаешься».
«Мы устроили облаву, — продолжал Стригобор. Но девчонка как сквозь землю провалилась. А мне пришлось срочно ретироваться из Крейдена, потому что Фреда Фальк начал что-то подозревать. Лишь спустя 4 года я получил известие от Оридеи. Она выследила девку. Та жила в Махакаме вместе с 7 гномами, которых убедила, что гораздо выгоднее обирать купцов на дорогах, чем зарабатывать антракос в шахтах. Ее всюду называли «сорокопуткой», потому что пойманных она любила живьем насаживать на острые колья. Оридея несколько раз нанимала убийц, но ни один не вернулся. А потом уж трудно было найти желающих, слух о девке прошел повсюду. Мечом научилась работать так, что мало какой мужик мог с ней сравняться. Меня снова вызвали, я тайком явился в Крейден и тут узнал, что Оридею отравили. Все считали, что это работа самого Фреды Фалька, который высмотрел себе наложницу помоложе и поядрёнее. Но я думаю, без Ренфри тут не обошлось».
«Ренфри?»
«Так звали сорокопутку. Я утверждаю, что Оридею отравила она. Князь Фреды Фальк вскоре погиб при странных обстоятельствах на охоте, а старший сын Оридеи пропал без вести. Конечно, и это тоже была работа девчонки. Я говорю «девчонка», а ей к тому времени стукнуло уже 17. И она неплохо подросла. К тому времени, — продолжал колдун после недолгого молчания, — она и ее гномы уже нагнали страху на весь Махакам. Но однажды они по какому-то поводу повздорили. Не знаю, то ли из-за дележа добычи, то ли из-за очередности ночи на неделе. Важно, что в ход пошли ножи. 7 гномов не пережила поножовщины. Вышла сухой из воды только сорокопутка. Она одна. Но тогда я уже был в Махакаме. Мы встретились нос к носу, она мгновенно узнала меня и тут же сообразила, какова была моя роль тогда в Крейдене. Уверяю тебя, Геральт, я едва успел выговорить заклинание, а руки тряслись у меня страшно, когда эта дикая кошка кинулась на меня, размахивая мечом. Я заточил ее в изящную глыбу горного хрусталя, 6 локтей на 9. Когда она погрузилась в летаргию, я кинул глыбу в гномовскую шахту и завалил ствол.
«Халтурная работа», — прокомментировал Геральт. «Легко расколдовать. Нельзя было, что ли, превратить в пепел? Ведь у вас столько исключительно милых заклинаний.
Не у меня, не моя специальность. Но ты прав, я схалтурил. Отыскался какой-то идиот, королевич. Истратил у ему денег на контрзаклинание, расколдовал ее и с триумфом привез к себе домой в какое-то замызганное королевство на Востоке. Его отец, старый разбойник, оказался умнее. Отстегал сыночка, а сорокопутку решил выпытать о сокровищах, которые та награбила вместе с гномами и хитроумно упрятала. Ошибка папеньки состояла в том, что когда ее ногую распластали на лавке у палача, у того в помощниках ходил старший сын короля. Как-то так получилось, что наутро тот же старший сын, к этому часу уже осиротевший и лишившийся родни, восседал на троне, а сорокопутка заняла место первой фаворитки.
Стало быть, не уродина.
Дел вкуса. Долго ей в фаворитках ходить не довелось. До первого дворцового, громко говоря, переворота, потому как дворец тот больше походил на коровник. Вскоре оказалось, что она не забыла обо мне. В Ковере организовала на меня 3 покушения из-за угла. Я решил не рисковать и переждать в Понтере. Она снова нашла меня. Тогда я сбежал в Ангры, но она и тут меня прищучила. Не знаю, как это у нее получается. Следы я заметал хорошо. Наверное, свойство ее мутации.
Что ж ты снова-то ее в хрусталь не заключил? Угрызение совести?
Нет, таковых не было. Однако оказалось, что она приобрела иммунитет против магии.
Невозможно.
Возможно. Достаточно заполучить соответствующий артефакт или обзавестись аурой. Это опять же могло быть следствием ее прогрессирующей мутации. Я сбежал из Ангрена и спрятался здесь, на Лукоморье, в Блавитине. Год прожил спокойно, но она снова меня вынюхала.
Откуда знаешь? Она уже здесь?
Да. Я видел ее в кристалле.
Волшебник поднял палочку.
Она не одна, руководит бандой, а значит, замыслила что-то серьезное. Геральт, больше мне бежать некуда, я не знаю такого места, где бы можно было укрыться. Да. То, что ты прибыл сюда именно сейчас, не случайность, это предназначение, судьба, рок.
Ведьмак поднял брови. Что ты имеешь в виду?
Я думаю, это ясно. Ты убьешь ее.
Я не наемный убийца, Стрегобор.
Согласен, ты не убийца.
За деньги я истребляю чудовищ, бестий, угрожающих людям. Кошмариков и страховидл, созданных чарами и заклинаниями, таких типов, как ты, но не людей.
Она не человек. Она чудовище, мутантка, проклятый выродок. Ты привез кикимору. Сорокопутка хуже кикиморы. Кикимора убивает от голода, а сорокопутка — удовольствие ради. Убей ее, и я заплачу столько, сколько ты пожелаешь. В пределах разумного, конечно.
Я уже сказал, история мутации и проклятия Лилиты я считаю вздором. У девушки есть причина рассчитаться с тобой, и я в это вмешиваться не стану. Обратись к Войту, к городской страже. Ты городской волшебник, на твоей стороне здешний закон.
Плевать мне на закон, на Войта и на его помощь! Взорвался Стрегобор. «Не нужна мне защита! Я хочу, чтобы ты ее убил! В эту башню не войдет никто! В ней я в полной безопасности!» «Но что мне с того? Не могу же я сидеть в ней до конца дней своих! Сорокопутка не откажется от своего, пока жива, я знаю! Ну что, прикажешь мне хереть в этой башне и ждать, когда придет смерть?»
Девушки сидели. «Знаешь что, колдун, надо было предоставить охотиться на девочек другим чародеям, более могущественным, и предвидеть последствия».
«Я прошу тебя, Геральт!»
«Нет, Стрегобор». Чернокнижник молчал. Ненастоящее солнце на ненастоящем небе нисколько не сдвинулось к зениту. Но ведьмак знал, что в Блавикине уже смеркается. Он почувствовал голод.
«Геральт», — сказал Стрегобор, «когда мы слушали Эльтибальда, у многих из нас возникали сомнения. Но мы решили выбрать меньшее зло. Теперь я прошу тебя о том же».
«Зло — это зло, Стрегобор», — серьезно сказал ведьмак, вставая.
«Меньшее, большее, среднее — все едино. Пропорции условны, а границы размыты.
Я не святой отшельник, не только одно добро творил в жизни. Но если приходится выбирать между одним злом и другим, я предпочитаю не выбирать вообще. Мне пора. Увидимся завтра».
«Возможно», — сказал колдун, — «если успеешь».
3. В Золотом дворце, лучшем постоялом дворе городка, было людно и шумно. Гости, местные и приезжие были заняты в основном типичными для их национальности и профессии делами. Серьезные купцы спорили с краснолюдами относительно цен на товары и процентов кредита. Менее серьезные щипали за ягодицы девушек, разносивших пиво и капусту с горохом. Местные придурки прикидывались хорошо информированными. Девки всеми силами старались понравиться толстосумам, в то же время отталкивая безденежных. Возницы и рыбаки пили так, словно завтра с утра запретят выращивать хмель. Моряки распевали песни, восхваляющие морские волны, отвагу капитанов и прелести сирен, последнее красочно и в деталях.
«Напряги память, сотник!» — сказал Кальдемейн трактирщику, перегибаясь через стойку так, чтобы его можно было услышать. «Шесть парней и девка, одетые в черное, украшенные серебром кожи по новиградской моде. Я видел их на заставе. Они остановились у тебя или под альбакором?»
Трактирщик наморщил выпуклый лоб, протирая кружку полосатым фартуком.
«Здесь они, Войт», — сказал наконец он. «Говорят, приехали на ярмарку, а все при мечах, даже девка. Одеты, как ты сказал, в черное».
«Ого!» — кивнул Войт. «Где они сейчас? Что-то их не видно».
«В маленьком закутке. Золотом платили».
«Схожу один», — сказал Геральт. «Не надо превращать это в официальное посещение, во всяком случае, пока. Приведу ее сюда».
«Может, и верно, но поосторожней. Мне тут драки ни к чему».
«Постараюсь». Песня матросов, судя по возрастающей насыщенности ненормативными словами, приближалась к громкому финалу. Геральт приоткрыл жесткие липкие от грязи полок, прикрывавший вход в эркер. За столом сидели шестеро мужчин. Той, которую он ожидал увидеть, среди них не было.
«Ну чего?»
— рявкнул тот, который заметил его первым. Лысоватый, с лицом изуродованным шрамом, проходящим через левую бровь, основание носа и правую щеку.
«Хочу увидеться с сорокопуткой».
От стола поднялись две одинаковые фигуры с одинаково неподвижными лицами, светлыми всклокоченными волосами до плеч, в одинаковых облегающих одеждах из черной кожи, горящей серебряными украшениями. Одинаковыми движениями близнецы подняли со скамьи одинаковые мечи.
«Спокойно, Выр, садись, Немир»,
— сказал человек со шрамом, опершись локтями о стол.
«С кем, говоришь, хочешь встретиться, братец? Кто такая сорокопутка?»
«Ты прекрасно знаешь, о ком я».
«Что за тип?» —
спросил потный полуголый детина, крест-накрест перепоясанный ремнями и прикрытый на предплечьях шипастыми щитками.
«Ты его знаешь, Нагорн?»
«Нет»,
— сказал человек со шрамом.
«Альбинос какой-то!»
— хохотнул щуплый темноволосый мужчина, сидевший рядом с Нагорном. Тонкие черты лица, большие черные глаза и остроконечные уши выдавали в нем полукровку эльфа.
«Альбинос, мутант, шутка природы. И надо же, впускают таких в шинки к порядочным людям».
«Я его где-то уже видел», — сказал плотный загорелый тип с волосами, заплетенными в косички, оценивая Геральта взглядом злых прищуренных глаз.
«Неважно, где ты его видел, Тавик», — сказал Нагорн. «Послушай, братец, Киврил только что тебя страшно обидел. Ты его не вызовешь? Такой скучный вечер».
«Нет, не вызову», — спокойно сказал ведьмак.
«А меня, если вылью на тебя эту рыбью похлебку, вызовешь?»
— захохотал голый по пояс.
«Спокойно, десятка», — сказал Нагорн. «Раз он сказал нет, значит нет. Пока. Ну, брат, говори, что хочешь сказать, и выматывайся. Имеешь возможность выйти сам. Если не воспользуешься, тебя вынесут половые».
«Тебе мне сказать нечего. Хочу увидеться с сорокопуткой, с Ренфри».
«Слышали, парни?»
— Нагорн взглянул на дружков.
«Он хочет видеться с Ренфри.
А зачем, братец, позволь узнать?»
«Не позволю».
Нагорн поднял голову и глянул на близнецов. Те тут же сделали шаг вперед, бренча серебряными застежками высоких ботинок.
«Знаю!» — вдруг сказал тот с косой. «Вспомнил, где я его видел!»
«Чего ты там бормочешь, Тавик?»
«Перед домом Войта! Он привез какого-то дракона на продажу, этакую помесь паука с крокодилом. Люди болтали, будто он ведьмак!» «Что такое ведьмак?» — спросил голый десятка. «А, Киврил?»
«Наемный колдун», — сказал полуэльф.
«Фокусник. Фокусы, кажется, за горсть сребреников. Я же сказал, шутка природы. Оскорбление человеческих и божеских законов. Таких надобно сжигать».
«Мы не очень обожаем колдунов», — проскрипел Тавик,
не отрывая от Геральта взгляда прищуренных глаз.
Что это мне сдается, Кеврил, что в тутошней дыре у нас будет работы поболее, чем думалось? Их здесь не один, а, ведомо, они держатся разом.
Свояк свояка видит издалека, — зловеще усмехнулся полукровка. И как только земля таких носит? Кто вас плодит, уродцев?
Будь добр, повежливее, — спокойно сказал Геральт. Твоя матушка, как вижу, достаточно часто бродила по лесу в одиночку, так что у тебя есть причина призадуматься над собственным происхождением.
«Возможно», — ответил полуэльф, не переставая усмехаться. «Но я, по крайней мере, знал свою мать. А вот ты, ведьмак, не можешь этим похвалиться».
Геральт чуточку побледнел и стиснул зубы. Нагорн, заметивший это, громко рассмеялся.
«Ну, братец, уж такого-то оскорбления ты не можешь спустить. Кажется, за спиной у тебя меч торчит. Ну так как? Выйдите с Кеврилом во двор. Вечер, скукотища».
Ведьмак не ответил.
«Засранный трус!» — фыркнул Тавик.
«Он вроде что-то говорил о матери Кеврила?» — спокойно продолжал Нагорн, опершись подбородком на сплетенные пальцы.
«Что-то страшно оскорбительное, если я верно понял. Мол, распутничала или как-то так.
Эй, десятка, неужто ты сможешь слушать, как какой-то бродяга оскорбляет матушку твоего друга? Матушка, мать ее так, дело святое!»
Десятка охотно поднялся, отстегнул меч, кинул на стол. Выпятил грудь, поправил ощетинившиеся серебряными шипами щитки на предплечьях, сплюнул и сделал шаг вперед.
«Если ты сомневаешься, — сказал Нагорн, — поясню.
Десятка вызывает тебя на кулашный бой. Я сказал, что тебя от седого вынесут. Освободите-ка место!»
Десятка приблизился, поднимая кулаки. Геральт положил руку на рукоять меча.
«Осторожно, — сказал он. — Еще шаг, и тебе придется искать свою руку на полу».
Нагорн и Тавик вскочили, хватаясь за мечи. Молчаливые близнецы вытянули свои. Десятка попятился. Не пошевелился лишь Кеврил.
«Что здесь происходит, черт побери? Нельзя на минуту одних оставить?»
Геральт очень медленно обернулся и встретился взглядом с глазами цвета морской волны. Она была почти одного с ним роста. Соломенные волосы были подстрижены неровно, немного ниже ушей. Она стояла, опираясь одной рукой о дверь, в облегающем бархатном кафтанчике, перетянутом нарядным поясом. Юбка была неровная, асимметричной. С левой стороны доходила до лодыжки, а с правой приоткрывала крепкое бедро над глянищем высокого сапога из лосиной кожи. На левом боку висел меч, на правом — кинжал с большим рубином в рукояти.
«Онемели?»
«Это ведьмак», — буркнул Нагорн.
«Ну и что?»
«Он хотел говорить с тобой».
«Ну и что?»
«Это колдун!» — прогудел десятка.
«Спокойно, парни!» — сказала девушка.
«Он хочет со мной говорить, это не преступление. Продолжайте свои дела и без скандалов. Завтра торговый день. Думаю, вы не хотите, чтобы ваши фокусы испортили ярмарку. Столь важное событие в жизни этого милого городка».
В наступившей тишине послышался тихий противный смешок. Смеялся Кеврил, все еще небрежно развалившийся на лавке.
«Да ну тебя, Ренфри!» — выдавил полуэльф. «Важное событие! Заткнись, Кеврил! Немедленно!»
Кеврил перестал смеяться немедленно. Геральт не удивился. В голосе Ренфри прозвучало нечто очень странное. Нечто такое, что ассоциировалось с красным отблеском пожара на клинках, стонами убиваемых, ржанием коней и запахом крови. Видимо, у остальных тоже возникли подобные ассоциации, потому что бледность покрыла даже загорелую харю Тавика.
«Ну, белоголовый!» — прервала тишину Ренфри. «Выйдем в большую залу, присоединимся к Войту, с которым ты сюда пришел. Он, верно, тоже хочет со мной потолковать».
Кальдемейн, ожидавший у стойки, увидев их, прервал тихую беседу с трактирщиком, выпрямился, скрестил руки на груди.
«Послушайте, Мазель!» — твердо сказал он, не тратя времени на обмен ненужными учтивостями. «Я знаю от этого вот ведьмака из Ривии, что привело вас в Блавикин. Похоже, вы в обиде на нашего колдуна».
«Возможно, ну и что?» — тихо спросил Ренфри, тоже не очень-то учтиво.
«А то, что на такие обиды есть городские или костелянские суды. Кто у нас на Лукоморье собирается мстить за обиду железом, тот считается самым обыкновенным разбойником. А еще то, что либо завтра поутру вы выметитесь из Блавикина вместе со своей черной компашкой, либо я вас упрячу в яму при... Как это называется, Геральт?»
«Превентивно».
«Именно. Вы поняли, мазель?»
Ренфри сунула руку в мешочек на поясе, достала сложенный в несколько раз пергамент. «Прочтите, Войт, если грамотный, и больше не называйте меня мазелью». Кальдемейн взял пергамент, читал долго, потом молча подал Геральту.
«Моим коомесам, вассалам и свободным подданным», — прочитал ведьмак вслух. «Всех и каждого извещаю, по элику Ренфри, крейгенская княжна, пребывает на нашей службе и мила нам, то гнев наш падет на голову тому, кто ей чинить препятствие вознамерится. А удоен король. Слово «препятствие» пишется через «е», но печать, похоже, подлинная».
«Потому что подлинное и есть», — сказала Ренфри, вырывая у него пергамент. «Поставил ее Аудоин, ваш милостивый государь. Потому не советую чинить мне препятствия. Независимо от того, как это пишется, последствия для вас могут быть печальными. Не удастся вам, уважаемый Войт, упрятать меня в яму. И не называйте меня мазелью. Я не нарушила ни одного закона, пока что».
«Если нарушишь хоть на пять...»
Кальдемейн выглядел так, словно собирался сплюнуть.
«Брошу в яму вместе с твоим пергаментом. Клянусь всеми богами, мазель. Пошли, Геральт».
«А с тобой, ведьмак?» Ренфри коснулась руки Геральта. «Еще пару слов».
«Не опоздай на ужин», — бросил Войт через плечо. «Иначе Лебуше обозлится».
«Не опоздаю».
Геральт оперся о стойку. Поигрывая медальоном с волчьей мордой, висящим на шее, он смотрел в зелено-голубые глаза девушки. «Я слышала о тебе», — сказала она. «Ты Геральт из Ривии, белоголовый ведьмак. Стригобор твой друг?»
«Нет».
«Это упрощает дело».
«Не думаю. Я не намерен оставаться в стороне».
Ренфри прищурилась. «Стригобор завтра умрет», — проговорила она тихо, отбрасывая со лба прядку неровно подстриженных волос. «Зло было бы меньше, если б умер только он».
«Если, а вернее, прежде чем Стригобор умрет, умрут еще несколько человек. Другой возможности я не вижу».
«Скромно сказано, несколько».
«Чтобы меня напугать, требуется нечто большее, чем слова «сорокопутка».
«Не называй меня сорокопуткой, не люблю. Дело в том, что я вижу другие возможности. Стоило бы их обсудить, но что делать? Лебуше ждет. Она хоть ничего это, Лебуше?»
«Это все, что ты имела мне сказать?»
«Нет. Но теперь иди. Лебуше ждет».